Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса. 11 июня 2024 года, 12 дня в Москве. И у вас в гостях Теос Медиа. Как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. И мы подходим к концу чтения достаточно долгого, почти полтора года мы уже читаем книгу пророка Исаии. Книгу, которую блаженный Августин назвал «Пятым Евангелием». Сегодня у нас 61-я глава этой книги, и тема нашей передачи сегодняшней «О временных компенсациях и вечном утешении». Если будет короткое название, звучит как «Вечное утешение». Я попытаюсь его раскрыть сегодня, настолько позволит нам время и мои скромные способности. И мы будем опираться на этот удивительный, совершенно удивительный отрывок из этой главы книги пророка Исаии. Я, по-моему, уже говорил, что Спаситель в Евангелиях цитирует пророка Исаию очень часто. Пожалуй, это самый цитируемый Иисусом Христом пророк в его обращении к людям. Итак, вечное утешение и временная компенсация. «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». И вот тут я произнесу слово «стоп». Да, вот «стоп», давайте остановимся здесь, потому что, да, у Исаии эта мысль дальше продолжается, и мы ее продолжим вместе с Исаией, насколько мы сможем. Но именно здесь, на этом месте, после этих слов, после слов о том, что Христос пришел благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне. Вот после этих слов Господь останавливается. Мы говорим о том эпизоде, который так блестяще описан Лукой в его Евангелии в 4 главе, 18 и 19 стихе. Потому что там говорится, что Христос, придя в синагогу, в Назарете, отыскал это место в Священном Писании, развернул вот эту рукопись на нужном месте и произнес слова, написанные пророком Исаией за 400 лет до его прихода в эту синагогу. Он нашел это место, когда ему подали книгу Исаии. И вот, прочитав до вот этого места, Господь закрыл книгу. И все, вообще я не знаю, насколько мы можем пропитаться атмосферой того места и того времени. Я, кстати, был там в 96-м году. На этом месте стоит часовня. И все в синагоге смотрели на него. И, наверное, эти люди слышали эти тексты до этого. Пророк Исаия очень популярен был в иудейском сообществе религиозном. Но, видимо, прозвучали эти слова как-то слишком особенно, в силу того духа благодати, который вдруг внезапно коснулся всех сердец людей, находящихся в тот момент в синагоге. И все смотрели на него. И он произносит величайшие слова. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Да, эта история, пожалуй, слишком даже известная, и, казалось бы, не стоит ее вспоминать и уж долго о ней рассуждать. Но лишний раз стоит задуматься вот о чем. о том, как резко публика, сидящая в зале, очевидно, глубоко тронута этими словами Христа. Как резко вдруг воспринявшая благодатность этих слов публика опомнилась, вставайте слово это в кавычки поставим, узнав Христе, сына Иосифа, простого плотника. Для них стало важнее, кто говорит, а не что говорится. От Христа требуют чудес, которые он совершил в Капернауме. А он отказывается это делать, очевидно. И возвещает им великую правду о том, что никакой пророк не будет принят в своем отечестве. И приводит колоссальный, потрясающий по своей важности пример. Пример Илии и вдовы в Сарепте Сидонской, языческой женщины, у которой остановился Илия. «Много, много вдов было в Израиле, — говорит Христос, — за 3,5 года страшного голода. А Илия пошел именно к этой вдове, к язычнице. Много было прокаженных в Израиле, тут другой эпизод. Но к Елисею пришел только тот ассириец, военачальник, не иудей, которого Елисей исцелил. Здесь он ясно совершенно дает им понять, что пророк не принят в своем отечестве, что вы лицеприятны, для вас важно не что говорится, а кто говорит. И как это удивительно бывает, его сразу после этого захотели схватить. Люди, которые только вот несколько минут до этого были поражены тем, что он сказал, глубоко тронуты. Как удивительно это бывает. Мудрость дает нам иногда возможность, знаете, читать, что называется, между строк. И мы видим, как непредсказуемо в своем упрямстве хрупкая душевная жизнь, как меняется отношение к услышанному в зависимости от впечатления от говорящего. И вот между тем местом, которое читает Господь в пророке Исаии, находясь в синагоге в Назарете, и той частью, которой мы будем продолжать, лежит целая эпоха. Эпоха, я бы назвал ее эпохой великой возможности для сокрушенного сердца, обнищавшей души и угнетенного ума человека, потому что, сталкиваясь с людьми все больше и больше, я вижу, что умы людей угнетены, души обнищали, и сердца разбиты. Эту эпоху, пожалуй, очень тонко прочувствовал Борис Пастернак в своем великом романе «Доктор Живаго». Там глазами главного героя видно, как сокрушаются сердца людей, как нищают их души, и насколько же угнетены и подавлены умы человеческие. Но, тем не менее, несмотря на то, что Христос делает остановку, паузу в чтении текста Исаии, мы должны сказать, что у пророка Исаии-то этой паузы нет. И он продолжает, вот это продолжение текста свидетельствует нам о том, что вскоре за эпохой великой благодати, эпохой исцеления сокрушенных сердец, просвещения угнетенных умов и исцеления раненых душ, следует другое. И день мщения Бога нашего утешить всех сетующих. И в чем тут дело? Почему нас так цепляет за сердце это слово «мщение»? Но в нем какой-то для нас есть такой не совсем приятный оттенок, горький. Мы с вами знаем, что месть вообще штука не очень хорошая. Мы и знаем места Писания, где сказано, что не стоит мстить за себя. Но мы также знаем, что Господь говорит: у меня мщение, и я воздам. Эти слова Лев Толстой взял в качестве эпиграфа к своему знаменитому роману «Анна Каренина». Я вот подумал, здесь, наверное, уместно будет вывести, что называется, на сцену нашей передачи это великое, хотя и сильно запачканное слово «справедливость». Справедливость для тех, кто плачет, для тех, кто скорбит, для тех, кто угнетен, для тех, кто сокрушен сердцем, болен душой и угнетен в уме. Потому что это давит. Это великое бремя греха и зла. Сил, которые действуют в нашем и так, и без этого достаточно двусмысленном существовании. Существовании нашего сознания, отчужденного от Бога. Я хочу повторить, от Бога как источника нашего личного бытия. О каких же людях здесь идет речь? Кто это? Сокрушенный сердцем, угнетенный умом, нищей душой. Я думаю, что это люди, о которых иногда, знаете, говорят так в бытовом языке, в бытовой речи. Это люди, у которых не получилось. Правда, при этом очень трудно определить, что именно не получилось. Иногда используется фраза такая: ну, не сложилось у человека жизнь, да. Иногда это несчастье, иногда беда, иногда горе. Но чаще всего речь идет об отсутствии того, что мы привыкли называть словом «успех», который, как правило, имеет отношение к чисто к внешним обстоятельствам, которые сложились удачно, к каким-то успехам, которые в том числе отчасти и благодаря человеку достигаются. И вот Дитрих Бонхёфер, немецкий священник, мученик за Христа, довольно прямо высказался по поводу того, для чего вообще в этот мир Христос пришел. Отсекая вот эти наивные попытки сделать Христа адвокатом земной жизни. Такие попытки есть, и до сих пор их много в религиозном сообществе, особенно в западном, когда Христа делают посредником между собой и миром. А им противопоставляются Дитрих Бонхёфер знаменитые слова апостола Павла в его 15 главе 1 послания к Коринфянам, где он обращается, говорит о воскресении. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Это 19 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. Фраза эта как гвоздь сидит у меня в сердце. Каждый раз, когда я печалюсь по поводу того, что у меня что-то в земной жизни не получается. И она же как гвоздь звучит тогда, когда я радуюсь каким-то земным успехам и удачам. Потому что земная жизнь – это не все. И вот Бонхёфер говорит: Христос не адвокат неудачников и уж точно не друг успешных в этом мире, в этом времени. Дело ведь не только в том, насколько мне представляется, что разрушены наши временные ожидания, какими они ни были, у кого-то они очень большие, у кого-то очень маленькие. И все эти ожидания, так или иначе, на них влияет та несправедливость, которая в мире царит. Бедные и богатые, умные и глупые, злые и добрые. Далеко неравномерно разделяются между ними все те, ну, говоря таким простым языком, ресурсы, которые земная жизнь человеку предоставляет. Дело в том, и мне кажется, именно в этом, насколько нас лично сокрушает, угнетает и омрачает наше страшное несоответствие не мне, не внешнее соответствие этому миру, а внутреннее не соответствие тому, кем мы должны быть. Мы знаем глубоко в нашем сердце, и от этого мы сокрушены, что мы не такие, какими хотели бы и должны были бы быть. И вот, вспоминая, возвращаясь к тому же Пастернаку, к его роману «Доктор Живаго», вспомним, как там героиня этого романа Лариса сокрушается по поводу того, как она пала, ну, в нравственном отношении. И как, выходя из церкви, она вдруг думает о том, что именно для таких, как она, для сокрушенных, для тех, у кого ничего не получилось, для неудачников, пришел Христос, предлагая им не временную компенсацию, а вечное утешение. Ради таких и пришел Иисус Христос. Для тех, кто недовольствуется ни неудачами, ни успехами своего, я еще раз повторю, двусмысленного земного существования. И вот так, на мой, конечно, взгляд, слово «мщение» обретает очень особенный смысл для нас в этом контексте. Оно определяет какое-то утешение для тех, кто не смог. И оно отделяет сокрушенных сердцем, угнетенных умом и нищих душой для тех, кто не смог, от тех, кто не хотел. Потому что есть люди, которые не хотят быть добрыми, не хотят быть умными, не хотят быть людьми в этом смысле. Они хотят быть успешными. Или, говоря другими словами, они хотят иметь. Для них это важнее, чем быть. И не стоит забывать, при этом не стоит забывать, право же, что в конце концов каждому из нас дано время на земле, очень короткое, которое пролекает, как дыхание. Вот мне скоро будет 65, и мне кажется, только вчера я был подростком. Время очень быстро идет. Уж тем более, если вспомнить, что в глазах Бога один день как тысячу лет, а тысячу лет как один день. И что же возвещается нам? Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. В общем, это для тех, кому относится слово «отчаяние» по отношению к земной жизни. Когда человек, в конце концов, понимает, что у него не получится то, чего он хочет от этой земной жизни. Многие хотят ведь взять от нее много. Редко кто довольствуется малым. И смотрите, что получается, что же это за вечное утешение такое. Вместо пепла сгоревших ожиданий, нам ведь кажется, что мы так и не стали счастливыми. Нам дается что-то большее, чем простое счастье. Мне очень нравится, как Федор Михайлович Достоевский выразился по этому поводу. Каждый имеет право на счастье, но счастье – это не все, что нужно человеку. Итак, вместо пепла сгоревших ожиданий, а красота нетленного духа человека. Вместо оплаканных земных надежд. Мы все надеемся, что с нами не случится ничего плохого, что мы не заболеем, не попадем в неприятности. Эти надежды очень хрупкие и иллюзорные. Они рассеиваются при первой же беде, горе, которое нас, хотим мы этого, не хотим, настигают. В этом смысле и богатые ведь тоже плачут. И смотрите, вместо этих оплаканных земных надежд елей вечной радости и славная одежда. То есть вместо отчаяния нам предлагается мужество. Вместо уныния нам предлагается радость. А что такое радость? В понимании греческих философов это ясное осознание смысла. И прав богослов Тилих, когда говорит, что в присутствии Бога сила и смысл совпадают. И в самом деле человек, который принимает в себя отчаяние, отчаявшись чего-то добиться от этой земной жизни в ней, этот человек становится по-особенному сильным. Его уже не напугаешь тем, что у него маленький счет в банке или нет какого-то дорогого роскошного автомобиля. Дитрих Бонхёфер, на которого я так часто ссылаюсь в своей знаменитой проповеди, которую он произнес на Рождество 1934 года, назвав ее «Нужны ли мы?», он говорит об этом отчаянии. И он его пережил, как и многие верующие люди переживают отчаяние, как пережил он, допустим, Илия, пророк, на которого мы ссылались. Смотрите, ведь если вы вспомните, это знаменитый эпизод в третьей главе, в третьей книге Царств, простите, 19 главе, когда он Богу говорит: «Забери мою душу, я не хочу больше жить». И это после того чуда, которое он сделал, после дождя, после истребления этих жрецов Ваала, казалось бы, когда он с радостью бежит за колесницей царя Ахава и вдруг узнает, что его Изавель ищет, чтобы убить, и убегает в пустыню, и бежит долго и далеко. Там, в пещере, к нему приходит Бог, он говорит: «Забери мою душу, я не хочу больше жить». И вот в этом отчаянии вдруг раздается этот тихий голос, который не сравнишь ни с потрясением земли, ни с колебанием воздуха, ни с ветрами, ни с громом, ни с чем. Тихий шепот. Зачем ты здесь, Илия? Для чего? Земная жизнь может казаться, да и быть на самом деле, тем, что принято называть беспросветностью. Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые в таких обстоятельствах тяжелых, она может казаться беспросветной и безнадежной. Но вечная жизнь дает человеку опору для мужества быть человеком, быть чадом Божьим. Быть. Иоанн в своем Евангелии в самой первой главе говорит, что тем, кто принял Христа, дана власть называться и быть детьми Бога. И вот Исаия продолжает эту мысль, и это показывает нам, как даже во времени это вечное утешение воплощается, выражается, отражается, если хотите. И он предрекает будущее Иерусалима, гибель которого в очень близком времени он тоже предсказывает в своих пророчествах. И он говорит уже о том, что будет после того, как Иерусалим будет разрушен и оставлен, после того, как 2000 лет иудеи будут скитаться без своей земли по всему миру и будут разбросаны и рассеяны по всей земле. Он говорит о том, что будет. И будет и во времени. Компенсация. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города, разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. Бывает и так, что память о вечном в нас, внутри нас, выглядит как разваленные руины. И вдруг вмешательство Бога эти руины восстанавливает. Бывает и так, что мы опустошены, и душа опустошена, вот как пустыня. Жажда, жара, зной. И вдруг эти вековые пустыни засеиваются, восстанавливаются. А разоренные сообщества, разваленные системы, системы ценностей, конечно, я имею в виду, вековые развалины, древние руины и опустевшие места. Мы с вами видим, как за последние всего лишь 2000 лет цивилизации меняют одна другую, оставляют за собой руины. Кому сегодня нужны египетские пирамиды? Разве только на открытках и в музеях о них говорят. Остаются пустые места. Обрывки, фрагменты каких-то достижений во временном, какого-то опыта, какого-то знания. И смотрите во всем, что касается Израиля, а мы с миром можем сказать, что речь идет и о том, что принято называть духовным сообществом. Это будет восстановлено, возмещено и даже больше. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. Те, кто угнетал Израиль и поносил его, будут ему служить. И это тоже отчасти исполнилось. Это мы должны признать после того, как было восстановлено государство Израиль в 1948 году. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. И это тоже отчасти исполнилось, потому что Израиль, иудеи, будучи рассеянным по всему миру, смогли впитать в себе все самое лучшее, что в этих культурах было. Такова была сила воспитательного действия Бога в истории этого народа. После вавилонского пленения эта нация окончательно избавилась от этой жажды к идолопоклонству. Утвердился монотеизм уже во всем мире благодаря этому. И именно отсюда возникли еще две мощнейшие, если говорить о внешней стороне дела, монотеистические религии. После иудаизма христианство и мусульманство. И вот как тут не вспомнить великого героя книги «Бытие» Иосифа, которого прозвали Прекрасным? Ведь и его судьба в каком-то смысле стала иллюстрацией вот этих слов Исаии. И ему поклонились все, и египтяне, и его собственные братья. И он спас от голода не только Египет, но и многие окружающие народы, не говоря уже о своей собственной семье. И на 430 лет иудеи имели возможность иметь место, где они выросли, окрепли и стали народом. И из этой нации Бог делает священников. А кто такой священник? Это тот, кто представляет людей Богу. Это тот, кто Бога представляет людям. И здесь все ресурсы, все богатства народов в этом тексте Исаии предоставляются в распоряжение Израиля. А в елизаветском тексте «крепость языков снесьте, и в богатстве их чуть не будете». Ха, потрясающие слова. Я уже высказывал эту мысль и попробую повторить ее на несколько иной лад. Священник, который представляет Бога людям, ни в коем случае не заменяет им Бога, а обогащается в общении с теми, кто к Богу приходит. Об этом свидетельствует опыт миссионеров. Вот в этом смысле очень советую повесть Лескова «На краю света». Совершенно гениальная повесть. Я очень люблю это произведение Лескова, как и самого этого нашего, одного из самых лучших русских писателей, я в этом убежден. И даже несмотря на то, что, да, существуют некие негативные влияния культур, там, греческой, римской, у всякой медали есть обратная сторона, у всякой палки есть другой конец, ведь именно греческий язык стал основой всех текстов Нового Завета. Именно греческий язык дал миру септуагинту, тот самый называемый, так называемый перевод 70. И Ветхий Завет читали все цивилизованные народы, потому что цивилизованный мир читал только по-гречески. Потом уже появилась латынь, языки, которые сегодня почему-то принято называть мертвыми. Мертвыми, наверное, потому что они в повседневном общении не используются. И вот главное в этом пророческом видении Исаии, что есть, главная мысль в том состоит, что есть эта компенсация внутренняя, той внешней угнетенности, которую человек, верующий, чуждый этому миру, может ощущать. И ощущает постоянно и непрестанно, с той или иной степенью интенсивности. И вот эта внутренняя вечная компенсация обещана нам и дается нам каждый день. Но давайте прервемся на небольшую паузу, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь с нами, мы через минуту снова будем в эфире. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 11 июня 2024 года, 12 часов 32 минуты московского времени. Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать 61-ю главу книги пророка Исаии. У нас осталось всего 5 глав, то есть 5 передач еще на эту тему. И мы говорим сегодня о вечном утешении. О вечном утешении, которое является нам во времени. Нам, чей ум угнетен, душа обнищала и сердце сокрушено. Смотрите, как Исаия великолепно и последовательно продолжает эту мысль. За посрамление будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Вот так говорит пророк Исаия, предлагая вечное утешение, которое раскрывается во времени. Во времени, в котором мы ощущаем стыд и позор, потому что мы не такие, какими хотели были, должны быть. И вот почему отцы церкви все время говорили, да, мы грешные люди. Но то, что мы говорим о Боге, это правда. Как тут не вспомнить финальную часть Откровения Священного Писания, книгу апостола Иоанна Богослова, которая так и называется «Откровение Иисуса Христа». Величайший эпизод, 7 глава, когда 144 тысячи человек по 12 тысяч от каждого колена получают печать живущего Бога на своем челе. Не лишним будет вспомнить и рассказ Спасителя о богаче и Лазаре. Это ведь тоже утешение. Когда богач, видя Лазаря на лоне Авраамовом, то есть лежащим рядом с Авраамом, через отделяющую их пропасть обращается к нему, чтобы тот похлопотал за него. И что же ему отвечают? Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, той жизни, которую ты выбрал. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты там страдаешь. И самое-то ведь горькое в этой фразе, то, что следует за ней. А сверх того, то есть кроме всего прочего, между нами великая пропасть. Так описывает рассказанную словами Христа историю Лука. Это Авраам говорит богачу. Кроме всего прочего, эту пропасть не может преодолеть никто и ничто. Дело не в твоем богатстве и не в нищете Лазаря. Хотя и то, и другое компенсируется. Дело в твоем выборе. Потому что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, тогда мы несчастнее всех человеков. Это не отменяет справедливости, это утверждает ее. Справедливость, которую называют высшей справедливостью. Это, кстати, та справедливость, которой апеллировали организаторы Нюрнбергского процесса. Когда преступники говорили, мы выполняли приказы и соблюдали законы нашего государства, им сказали, подождите секундочку, есть высший суд. В Боге, в Иисусе Христе сочетаются невероятным образом взаимодействие друг с другом гармонично и согласованно. Любовь, сила и справедливость. Это ответ на угрозу нам, на все наши тревоги. Потому что мы боимся, мы не хотим, чтобы наша жизнь была пустой и бессмысленной. Мы виноваты, и поэтому нам страшно. И мы все смертные. И это нас беспокоит. Как и наша судьба. И вот всем этим тревогам человека, которые человек прячет за временными страхами, как Мартин Лютер сказал, человек прячется от Бога за идолами, а от тревоги за страхами. Вот им противостоит любовь, сила и справедливость Бога. Это дает человеку возможность, опору, если хотите, мужество быть человеком. Человеком, как носителем Божьего образа. Образа отчасти разрушенного грехом, но он все-таки еще в нас. И для нас это такое утешение. Глубже, выше, шире и дальше которого ничего быть не может. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине. И завет вечный поставлю с ними. Так говорит 8 стих 61 главы книги пророка Исаия. Есть у нас, есть вечное утешение. Человек создан Богом свободным. Разумеется, речь идет о той свободе, которую может иметь тварное, то есть сотворенное существо. Она не абсолютная, нет. Но свобода выбрать свое отношение к правде, к любви, к силе у нас есть и остается. И это определяет то, что я называю качеством внутренней жизни. Я об этом вчера был круглый стол, организованный уполномоченным по правам ребенка Российской Федерации при президенте нашем. И вот я там эти мысли высказал о том, что нас должно волновать качество внутренней жизни подростков, так называемых трудных детей. Это единственное, что дает нам какую-то надежду на то, что они смогут жить в полном смысле этого слова, а не просто приспосабливаться к окружающей действительности. И да, в силу того, что есть свобода у человека, вот та самая, о которой мы говорили, всегда есть риск, опасность, угроза того, что человек этой свободой злоупотребить. Таковы условия задачи. Там, где свобода, там есть и риск того, что человек ей злоупотребит. И Бог дает человеку эту свободу. И всякое отнятие свободы несправедливо в высшем смысле этого слова. Я говорю не о внешней свободе, а о внутренней, о том, что принято называть свободой совести. Свободой верить, свободой надеяться, свободой любить. Даже тогда, когда внешне такое бывает, нет возможности эту свободу реализовать. Проблема сегодняшнего сознания. Давайте попытаемся эти тексты привязать к тому, что происходит здесь и сейчас. Проблема в том, что эта свобода совершенно неверно понимается. Люди не осознают границ своей свободы одного от того, их свобода очень часто устремляется в сферу хаоса и бунта. Это свобода, в которой нет ни любви, ни силы. Одно разрушение. Юрий Каграманов, автор довольно известный, в статье «От какого наследства мы отказываемся», которая была в журнале «Дружба», опубликована в 23-м году, в январе месяце, я как бы выписал из нее цитату, давно уже, когда готовился к этим эфирам. Вот что он говорит. «Распоясавшийся догмат о свободе посягает на психофизиологическое устройство человека, допуская переделку его, почему бы то ни было волеизъявления. Похоже, голова уже сорвана с плеч». Вот страшные слова, но это так и есть. Вот это злоупотребление вот этой внутренней свободы, я хочу подчеркнуть. Внешнее все равно ограничено. Есть законы, есть полиция, есть государство, есть много чего, что ограничивает нас внешне. И мы в этом смысле уж точно не всемогущи. Но смотрите, что происходит, когда человек злоупотребляет свободой внутренней. Он противостоит, бунтует и разрушает то, что ему дано Богом. Об этом все, и смена пола, и все подобные игры разума. Это кошмар, это тихие ужасы, в котором человек, выбирая свое отношение, перестает быть человеком. И вообще Европа, по большому счету, 2 или 3 десятилетия назад отказалась от христианского наследия. Об этом было декларировано Советом Европы. Мы не признаем иудохристианских корней нашей культуры. То есть взяли и срубили, и спилили сук, на котором сидят. Отреклись от своих корней, от своего основания. И что мы имеем? Какая цена за это платится? Страшная. Все попытки как-то примирить это каким-то мультикультурным подходом, мы видим, в чем происходит, что голова сорвана с плеч. Хотя все еще из этой головы раздаются какие-то слова, прям как говорящая голова профессора Доуэля, да, в одноименном романе. Но у нас те, кто определились в своем отношении к свету, да, несмотря на то, что наше сознание все еще омрачено, ум угнетен, душа обнищала и сердце сокрушено. У нас есть будущее, потому что мы наследуем вечность. И впереди ждет радость. Радость, та самая радость, о которой пишет автор послания к евреям в 12 стихе, это радость, ради которой наш Спаситель претерпел мучительную и позорную смерть на кресте. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо объяли меня в ризы спасения, одеждою правду одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Здесь Исаия переходит на совершенно другую тональность. Здесь снова песня, снова поэзия. Он поет практически, а не говорит. «Радостью буду радоваться». Чьей? Да не своей же, конечно. Его радость приходит к нам. Радость, в которой и сила, и смысл сочетаются. Вечное утешение производит свое действие внутри человека. Он получает мужество необходимое. Он получает надежду, он обретает опору в противостоянии этой, давайте скажем честно, иногда очень жестокой по отношению к душе человека действительности. И вот эти слова пророка Исаии эхом отзываются в наших сердцах и сегодня, оправданы в вечном смысле этого слова и признаны в силу этого, во времени. Это относится к нам, духовным преемникам Авраама, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 2 глава, что по духу мы все наследники Авраама, потому что это та же вера, которая вменилась в праведность Аврааму, меняется в праведность всякому человеку, поверившему в Христа. Душа человека и, если можно так выразиться, душа всякого сообщества обретает подлинный смысл Только если я использую такое, только на орбите веры. Да, у нее есть свои апогеи, перигеи. Иногда мы приближаемся к тому, в кого мы верим, в наших мыслях и чувствах. Иногда бесконечно удаляемся. Клайв Льюис удивительно по этому поводу выразился. Тот, кто ближе всех к нашему сердцу, иногда бесконечно далек для наших чувств и мыслей. И вот на этой орбите веры мы остаемся, обретая вечное утешение, подлинный смысл. Потому что наше бытие, личное бытие, то самое качество внутренней жизни обретает связь с его источником, с Богом. И вот почему здесь и ризы спасения, и одежды правды, и венец жениха, и убранство невесты, потому что это подготовка к встрече. Встреча невесты с женихом, церкви с Христом, человека с Богом. И, конечно, мы ведь часто искушаемся этой мыслью, что мы должны что-то требовать от этой жизни, что мы какие-то имеем права в плане там каких-то имущественных или других приобретений. Но вечность ставит нас в иные перспективы. Потому что то, что нам дается, лежит за горизонтом временных ожиданий и внешних ощущений. Там все будет иначе. Вот почему апостол Павел пишет Колоссянам: мы все умерли. Все умерли. И наша жизнь спрятана в Боге. Там слово «крипто» говорит буквально почти как зашифровано звучит. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. И я хочу в заключение прочитать одно интересное стихотворение, стихотворение, которое написал Альфред Лихтенштейн, немецкий поэт, который погиб во время войны в 1914 году, очень талантливый. «Как возвещается жизнь». Человек, который каждый день живет среди смерти, войны, страха, пишет такие строки. «Мертвый хлам за городом раскинут, в город небо газом истекло, все живые этот мир покинут, счастье разобьется, как стекло». И рекою потечет безмерной время через воздух грозовой. Если слышишь выстрел револьверный, значит, ты пока еще живой. Мы живем с вами в этом замечательном промежутке между словами Иисуса Христа и текстом пророка Исаии. Потому что будет это мщение. И сегодня, и сейчас это утешение есть. Оно нам дается, даруется по благодати Бога. Бог справедлив, Он милостив, и Он любит нас. И будет день, когда оплаканная добродетель восторжествует, а бесстыжий порок будет посрамлен, потому что сегодня у порока нет ни стыда, никаких границ, он их не знает просто. Тогда сетующим на недостаток добра в собственной душе и в мире будет дано это окончательное утешение. И мы живем во времена, когда мерзость порока украшается талантом, а красота добродетели уменьшается бездарностью. Но все-таки у нас есть это вечное утешение. А потому радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя. О Боге моем скажем вместе с пророком Исаией эти слова. И закончим на этом нашу передачу. И попрощаемся с вами до следующего вторника, поблагодарив за внимание. Спасибо большое. До новых встреч.